Итак, 17 глава 4 книги Царств. 17 глава говорит о конце Северного Царства, конце народа Израиля. В 12-й год Ахаза, царя Иудейского, это царь Южного Царства. Воцарился Осия, сын Илы, в Самарии над Израилем и царствовал 9 лет. И делал он неугодное в очах Господних, но не так, как цари израильские, которые были прежде него. К сожалению, в Израиле не было ни одного царя, оценка которого была бы отличной от того, что он делал неугодное в очах Господних. Ни один царь, который был в Израиле, не следовал за Господом, начиная с Иеровоама, с того самого момента, когда царство было разделено на северное и южное. Все последующие цари в Северном царстве делали неугодное в очах Господних. И интересное наблюдение, в какую сторону двигался царь, в ту же сторону двигался и народ. Даже народ, который следовал за Богом и обращался к нему, тоже находился под влиянием царя. Итак, против него выступил Салнамасар, царь ассирийский, и сделался Осия подвластным ему, и давал ему дань. И заметил царь ассирийский в Осии измену, так как он посылал послов к Сигору, царю египетскому, и не доставлял дани царю ассирийскому каждый год. Те деньги, которые он должен бы был отсылать царю ассирийскому в качестве дани, он отдавал вместо этого царю египетскому, чтобы нанять там людей, которые могли бы прийти к ним и сразиться с Ассирией. И взял его царь ассирийский под стражу и заключил его в дом темничный. И пошел царь ассирийский на всю землю и приступил к Самарии и держал ее в осаде 3 года. В 9-й год Осии взял царь ассирийский Самарию и переселил израильтян в Ассирию и поселил их в Халахе и в Хаворе при реке Газан и в городах медийских. И теперь Бог начинает выдвигать свои обвинения против Израиля и перечисляет причины того, почему некогда такой сильный и великий народ Израиль, народ, который некогда был известен как народ Божий, могущественный и крепкий, теперь вдруг ослабел, стал терпеть поражение и пал пред врагами. Когда стали грешить сыны Израилевы пред Господом Богом своим, который вывел их из земли египетской, из-под руки фараона, царя египетского, и стали чтить богов иных. Итак, первая причина состояла в том, что они не смогли быть такими, какими хотел их видеть Бог. Они согрешили против Господа и стали служить, чтить и поклоняться иным богам. И частично это случилось из-за того, что они не совсем правильно понимали свое предназначение, свою историю. Они не сумели осознать то, что Бог именно поэтому сделал их таким великим народом, что именно из-за их отношений с Господом они были сильны, что именно Бог вывел их из Египта, именно Бог провел их через пустыню, именно Бог вел их в землю, именно Бог сделал так, что они смогли взять землю и смогли уничтожить своих врагов. Но они стали неправильно истолковывать свою историю и стали приписывать свое величие, свои победы чему-то другому, другим богам. Они сделали себе 2 золотых тельцов. Одного поставили в дани, а другого в Вифиле. И царь принародно объявил, что это те боги, которые вывели их из Египта. Они начали отворачиваться и забывать об истинном и живом Боге, и начали поклоняться богам, которых сделали своими руками. Дело в том, что каждому человеку просто необходимо кому-то или чему-то поклоняться. Это чувство просто живет в нас. Во мне есть потребность чему-то поклоняться. В моем сердце есть какая-то пустота, которую я пытаюсь чем-то заполнить. Но это пустота духовная. Мне нужно ее чем-то заполнить, и если я заполняю ее не живым и истинным Богом, я буду заполнять ее всяким мусором, всякой чепухой. Я должен буду сделать, как говорят современные философы-гуманисты, прыжок веры, потому что они утверждают, что самая низшая ступень реальности — это отчаяние. И человек не может жить в отчаянии. Поэтому человек должен сделать этот прыжок веры, чтобы попасть на более высокую ступень. Это прыжок веры в беспричинное религиозное переживание. И наш мир наполнен сегодня такими переживаниями. Я недавно читал статью в одном журнале о саентологии и о том, как начиналось это движение. Был один писатель, который своими трудами зарабатывал буквально копейки. И тогда он пришел к выводу, что так он никогда не сделает себе состояние, и единственный способ заработать много денег, по его мнению, было создать новую религию. И так он разработал учение о саентологии для того, чтобы заработать на этом деньги. Ему это удалось, потому что нашлись такие глупцы, которые позволили этим торговцам невежеством превратить себя в роботов и искривить свои мозги. Дианетика и тому подобное. Очень интересная статья, дающая информацию о том, как все это появилось на свет. И все это еще раз доказывает то, как человек, отворачиваясь от истинного и живого Бога, готов проглотить все, что угодно. Он начинает верить в полнейшую чушь, в пустое место. Он будет служить и поклоняться твари вместо Творца. Он начинает поклоняться своим плотским потребностям, желаниям, и как следствие ищет их удовлетворение. Сыны Израилевы согрешили против Господа. Они отвернулись от Бога, но им нужно было заполнить пустоту в их сердце, и поэтому они обратились к иным богам. Они неверно истолковывали свою историю и начали приписывать свое величие своим качествам и заслугам. Мы такой сильный народ, мы народ крепкий, мы народ умный, у нас демократия, и только демократия может сделать народ сильным и великим. И мы начинаем объяснять величие и силу страны всем, чем угодно, но только не тем, что она была построена на Боге, и что именно Бог был силой и сердцем народа. И вот почему у страны была сила, потому что в ней была очень сильная мораль, так как она поклонялась и служила Богу. Но стоит только тем подпоркам, которые поддерживают народ, морали и нравственности, подгнить, тогда народу уже не устоять. И эти подпорки в Израиле до такой степени прогнили, народ так нравственно развратился, что он уже не мог устоять. И стали делать сыны Израилевы дела, неугодные Господу Богу своему, и построили себе высоты во всех городах своих, начиная от сторожевой башни до укрепленного города, и поставили у себя статуи и изображения Астарт на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом. И стали там совершать курение на всех высотах, подобно народам, которых изгнал от них Господь, и делали худые дела, прогневляющие Господа. И служили идолам, о которых говорил им Господь, не делайте сего. Тогда Господь через всех пророков своих, через всякого прозорливца предостерегал Израиля и Иуду, говоря: «Возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте заповеди мои, уставы мои, по всему учению, которое я заповедал отцам вашим и которое я преподал вам через рабов моих пророков». Но они не слушали и ожесточили выю свою, как была выя отцов их, которые не веровали в Господа Бога своего, и презирали уставы его и завет его, который он заключил с отцами их, и откровения его, какими он предостерегал их, и пошли вслед суеты и осуетились. Таков результат, и он всегда таким будет. Если вы пойдете за суетой, вы осуетитесь. Слово «суета» значит «пустота». Следуя за пустотой, вы опустеете. Интересно, что в наше время есть очень много людей, которые в поисках счастья следуют за пустотой. Похоже, что сегодня цель современного человека — это быть счастливым. И у каждого из нас есть свое представление о том, что мне нужно для того, чтобы я был счастлив. Счастье — это, и каждый из вас может докончить это предложение по-своему, потому что у каждого из нас есть свое представление о том, что мне нужно для того, чтобы я был счастливым. Счастье — это когда у тебя в банке лежит $1 000 000. Но на завтра банк может обанкротиться. Счастье — это когда у тебя Мерседес. Счастье — это когда у тебя есть прекрасный коттедж на берегу Средиземного моря. Счастье — это на самом же деле... Счастье — это состояние, в котором мы находимся, когда у нас есть правильное отношение с Богом. Все остальное — это только погоня за счастьем. И очень часто мы гонимся за тем, что по сути своей является чем-то пустым и незаполняющим. Оно может принести нам какую-то одномоментную радость и удовольствие, но не настоящее долговечное счастье. Я вспоминаю свои студенческие годы и все то, что мы делали тогда, чтобы получить какую-то радость или хорошо провести вечер. И мне очень неудобно всем этим делиться, потому что меня могут слушать дети, и они могут подхватить кое-что из того, что мы делали, а мне бы этого очень не хотелось. Мы с ребятами иногда выходили на улицу и подстраивали разные штуковины, проходящим мимо трамваем, а потом прятались и наблюдали, что же будет. Или еще какие-нибудь гадости делали, а потом убегали, зная, что нас все равно не догонят. Тогда это было очень смешно, и нам было весело, но на следующий вечер нам хотелось сделать что-то новенькое. То удовольствие длилось недолго, может, минут 10-15, не так уж и долго, поиск того, что в мире, погоня за суетой. Они осуетились и пошли вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они. Есть кое-что, чего нам стоит остерегаться более всего, потому что все вокруг понуждает нас поступать именно таким образом. Это делать то, что делает этот мир. Дело в том, что современный мир живет по принципам гуманистической философии, которая провозглашает, что такого понятия, как зло, в принципе не существует. Нет никакого абсолютного добра или абсолютного зла, и что эти понятия относительные, которые находятся в зависимости от вашей культуры, от вашего прошлого, от того, где вы живете, от морали, которая доминирует в обществе. А мораль — это как раз то, что и определяет, что считать добром, а что злом в обществе. И социологи говорят о таких понятиях, как новогвинейская мораль, или мораль племени южноамериканских индейцев, или мораль эскимосов и так далее. Они доказывают, что буквально любой вид взаимоотношений является приемлемым и считается положительным в той или иной культуре. Все зависит от того, в каком обществе вы живете, является такой тип взаимоотношений правильным или нет. Но это неверно. В области морали есть свои абсолюты. Бог установил их. Но мужи израильские, народ израильский, оступились и стали жить в соответствии с моралью того общества, в котором они оказались. И из-за этого они развратились перед Богом, а развратившись, они были уничтожены. Величие и сила народа растаяла. Они ослабели морально, ослабели духовно, и логическим завершением этого всего было то, что они должны были погибнуть как народ. Ибо истинная сила любого народа кроется в его морали и нравственности. Это то основание, на котором он держится. И для этого Бог посылал своих пророков и слуг. Они говорили к людям, призывая их обратиться от того пути, на который они встали. Но их только обвиняли в том, что они старомодные и закостенелые фанатики, и народ не слушал их, и потому так печально закончил свое существования. Но Бог давал им и другие предостережения. Бог позволил им пасть даже от руки небольших и несильных народов. Было время, когда Израиль имел власть над Моавом, но моавитяне восстали против него. Они не были большим народом, они не были могучим и сильным народом, они были совсем маленьким народом. Но Израиль настолько ослаб, что ему не удалось подавить даже этого мятежа, поднятого моавитянами. Им не удалось усмирить их и поставить на место. И вслед за Моавом, видя, что они добились успеха, решили выйти из-под израильского правления и идумеяне. И другие малые народы тоже решили последовать их примеру, видя слабость Израиля, и начали вести военные действия против него, и Израилю не удалось подавить их и одержать решительную победу над ними. Но даже тогда они не хотели признавать свою слабость. Они обманывали самих себя, точно так же, как Самсон, который, нарушив обет, данный Богу, так до последнего момента и не знал, что он слаб, как и все остальные люди. И когда Далида сказала ему: «Самсон, филистимляне идут», он ответил: «Пойду, как и прежде, и одолею их». Но не знал, что Господь отступил от него, и он пал от рук филистимлян, потому что без силы Духа Божьего он был слаб, как любой другой человек. Взять, к примеру, Америку. Этот народ тоже отвернулся от Бога. Бог уже больше не занимает того места в жизни общества, которое он занимал в самом начале. И хотя на банкнотах все еще печатают «Мы доверяем Богу», это уже какая-то пародия, фарс. И если в первые годы Библия была первым и единственным учебником, сейчас в общественной школе запрещено даже факультативно проводить урок по изучению Библии. Даже молитва в школе и то запрещена. Конечно же, во время контрольных работ или экзаменов дети нарушают этот закон. Но так или иначе, государство ослабело. И вот уже оно не в силах дать отпор малым народам, которые угрожают ему. Сначала Северная Корея — поражение. Потом Южный и Северный Вьетнам — поражение. Потом угроза Ирана, которые знают, что Штаты уже не в силах что-либо сделать. Государство продемонстрировало всем, что оно не в состоянии отразить атаки противников. В общем, вот она, смерть нации. И это всегда очень печальное событие. Видеть народ, который был некогда сильным, могущественным, триумфальным, видеть, как он умирает, видеть, как он переживает предсмертную агонию, видеть все это, понимая, что ты ничего не можешь поделать. То же происходит и с моей стороной. Она переживает агонию. То, что случилось тогда с Израилем, происходит сейчас в Америке. Мы отвернулись от Бога. Материальный достаток, удовольствие, образование — все это стало самыми главными страстями народа. Мы отвернулись от истинного и живого Бога, и как результат стали слабы. Мы тоже забыли о том, что именно Бог сделал нас такими сильными, что именно Его благодатью мы стали таким великим народом. Мы стали приписывать это величие чему-то иному, что это, мол, благодаря свободной рыночной экономике или благодаря демократическому устройству нашего общества и так далее и тому подобное, вместо того, чтобы славить и благодарить Бога за Его силу и за то, что Он для нас сделал. И я глубоко убежден, что если народ не покается и не обратится к Богу, то он очень скоро падет. Итак, Бог предъявляет им свои обвинения. И в 23 стихе он говорит: «Доколе Господь не отверг Израиля от лица своего, как говорил через всех рабов своих пророков, и переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня». В 721 году до Рождества Христова Северное царство пало от руки ассириан. А у царя ассирийского был такой обычай забирать пораженный им народ из их земли и отводить их в другие земли, рассеивать их, отправляя в совершенно странные и абсолютно дикие места. Это все равно, что если бы на нас напали туземцы и забрали бы весь наш народ в плен и отвезли куда-нибудь в Африку, а там раскидали бы вас по разным уголкам, кого-то в Сахару, кого-то в Калахари, и вдруг вы оказались бы в совершенно чуждой вам местности, где, может быть, всего-то двое других американцев, а все остальные — африканцы. Вы не знаете их языка, все здесь для вас странно, странная культура, странное поведение, обычаи. Вы чувствуете себя абсолютным чужестранцем, абсолютно оторванным от всех и всего, и вы ничего не можете сделать против этого. Вот как поступали ассириане. Они полностью подавляли своих противников так, что те даже ничего поделать не могли. Они рассеивали их по разным территориям так, что те даже собраться вместе не могли, чтобы хоть какой-то отпор дать своим обидчикам. И именно это и произошло с Израилем. С легкой руки Ассирии 10 северных колен оказались разбросанными по разным местам. И после этого ассирийцы пригнали в их землю на территории Самарии другие народы, которые они когда-то покорили себе и поселили их в земле, некогда принадлежавшей израильтянам. Они оторвали их от своих земель и привели их в совершенно чуждую им землю, в Самарию, и заставили их жить в ней. И как в начале жительства своего там они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их. И донесли царю ассирийскому и сказали: «Народы, которых ты переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога той земли, и зато он посылает на них львов. И вот они умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога той земли». И повелел царь ассирийский и сказал: «Отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда. Пусть пойдет и живет там, и он научит их закону Бога той земли». И пришел один из священников, которых выселили из Самарии, жил в Ефиле, и учил их, как чтить Господа. И далее сказаны очень интересные слова. Господа они чтили, и богам своим они служили. Как это похоже на многих людей. Они чтят Бога, они признают Бога, они кланяются Богу, но при этом продолжают служить своим богам. Они могут даже восхвалять Бога в песнях, они слушают христианскую музыку, они признают, что Господь существует. Но в своей собственной жизни, в своем поведении, в своем образе жизни они явно служат иным богам. Иисус говорил, что нельзя служить двум господам. Либо одного будешь любить, а другого ненавидеть. Либо одному станет усердствовать, а о другом не родить. Нельзя служить Богу и мамоне. А Мамона был одним из богов того времени, бог силы и власти, бог богатства. Сколько сейчас таких людей, которые почитают Господа, но при этом служат иным богам? Как поется в одной песне, каждый должен кому-то служить. Самое главное не то, кого вы почитаете или перед кем вы благоговеете. Главное то, кому вы служите. Кому вы служите? Служите ли вы богам, которых вы сами себе сотворили, своим похотям, своим желаниям, или же вы служите живому и истинному Богу, послушны Его Слову и Его повелениям? Это самый настоящий парадокс. Они чтили Господа, но служили своим богам. В 18 главе мы вновь возвращаемся к тому, что происходило в Южном Царстве, в Иудее. Поскольку Северного Царства уже не стало, до конца книги мы будем иметь дело только с Иудеей, которая еще держится. Мы читаем, что сейчас там на престол взошел Езекия. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Ави, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних во всем, так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. Итак, первое, что он сделал, когда пришел к власти, он начал уничтожать и избавляться от всех истуканов и лжебогов, и от мест поклонения, которые сделали себе жители Иудеи. Он разбил статуи, отменил высоты для того, чтобы вернуть людей в истинное поклонение живому и истинному Богу. И интересно, что одним из истуканов был тот самый медный змей, которого Моисей вознес в пустыне. И они стали поклоняться ему как божеству и возносить ему курение. Помните, когда сыны Израилевы, будучи в пустыне, начали в очередной раз роптать на Бога, Господь послал в эту землю змей. И они начали жалить людей, и многие люди умерли от этого. И тогда Моисей возвал Господу, и Господь сказал ему сделать медного змея, и выставить его на знамя, и поставить его прямо посреди стана, и каждый, кто был ужален, должен был взглянуть на этого змея, и тогда тотчас исцелялся и оставался жить. Иисус использует это в качестве наглядного примера, во время разговора с одним из иудейских учителей, Никодимом. Никодим спросил Иисуса, как может человек родиться, будучи стар? Неужели должен он еще раз войти в утробу матери? И в ответ на этот вопрос, как мне родиться заново, Иисус ответил ему, как Моисей вознес змея в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Итак, Иисус приводит пример этого медного змея и говорит, что он является как бы прообразом его самого. И как Моисей вознес медного змея, и медь — это всегда символ Божьего суда, а змея — символ греха. Люди согрешили против Бога, когда начали роптать на Него. И этот медный змей, который был приделан к знамени и возвышался посреди стана, был символом того, что их грех уже был осужден. И что если они только обратятся к тому выходу, который предусмотрел Бог, посмотрят на этого медного змея, висящего на знамени, и поверят в то, что это единственный выход, они исцелятся от укусов змей и останутся в живых. Точно так же Иисус Христос, висящий на кресте, был символом Божьего суда в отношении наших грехов. И если мы только взглянем на Иисуса, нашего распятого Господа, мы получим прощение грехов и будем жить вечно. Итак, я получаю новое рождение, рождение свыше, когда возлагаю свою веру на Иисуса Христа, веруя в то, что Он понес мои грехи на кресте. Но люди взяли и превратили этого змея в какую-то святыню, возвели в честь него храм, построили жертвенник и начали поклоняться ему и возносить курение. Когда человек воздвигает себе истукана или идола и начинает поклоняться ему, это говорит нам кое-что об этом человеке. Во-первых, то, что он потерял это ощущение постоянного присутствия Бога в своей жизни. Если у меня появляется потребность иметь при себе всегда какого-то идола, изображения, особенно место для поклонения, это значит, что я утратил это ощущение и сознание Божьего присутствия, и мне нужно, чтобы у меня было что-то, что напоминало бы мне о нем. Это верный признак духовной притупленности. Апостол Павел однажды в Афинах сказал: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Проходя по городу, я имел честь видеть всех ваших богов, которым вы поклоняетесь. У вас много жертвенников, но один жертвенник меня особенно заинтересовал. На нем было написано «Неведомому Богу». Это как раз и есть тот Бог, о котором я бы хотел с вами поговорить. Ибо Он тот Бог, который сотворил небо и землю и все, что в ней. И им мы живем и движемся и существуем. Павлу не нужны были никакие образы или истуканы. Он был настолько уверен в Божьем присутствии, что он прекрасно понимал, что он со всех сторон окружен Богом. Я им живу, я им двигаюсь, я им существую. Я никуда не могу скрыться от Него. Он везде пребывает со мной. Если вы осознаете это до такой степени, тогда вам не нужно никаких идолов, никаких изображений, ничего, что напоминало бы вам о Божьем присутствии. Человеку нужно, чтобы у него было что-то, чему он бы мог поклоняться, что-то, что можно увидеть, потрогать, какой-то предмет, вещь. И это верный знак того, что он утратил это осознание, что-то очень существенное и важное в своих отношениях с Богом, и это сознание Божьего присутствия. А второе, о чем говорит нам тот факт, что человек завел себе истукана, это то, что человек страстно желает снова обрести то, что он утратил. Я хочу снова ощущать Божье присутствие, и поэтому мне нужен предмет, образ, чтобы он постоянно напоминал мне о Боге. Я желаю снова иметь то, что потерял — сознание и ощущение Бога. И вот сыны Израилевы сделали себе идола из этого медного змея. Они превратили его в объект для поклонения, они возносили ему курение. И опять это как раз то самое безумие, когда они начали служить и поклоняться твари вместо Творца, который благословен вовеки. Когда Езекия пришел ко власти и воцарился, он первым делом начал уничтожать все эти места идолопоклонения, и он взял этого медного змея, которого все называли Нехуштан, и разбил его. Это слово «нехуштан» означает «медный кусок». Как мы легко привязываемся к вещам. Вы знаете, я всегда люблю сидеть именно на этом кресле, потому что когда-то, однажды, когда я сидел на нем, я очень сильно ощутил присутствие Божье. Никогда не убирайте его. Хотите, мы продадим вам это кресло? Короче, вот что значит слово «нехуштан». Это кусок меди. Это никакой не Бог. Это вещь, это не Бог. Нехуштан — это кусок меди. И вы знаете, если вам доведется побывать в Милане, в Италии, там в соборе святого Амвросия хранятся, как они говорят, склеенные вместе фрагменты того самого медного змея. И что самое интересное, что опять перед ним произносятся молитвы. Но это ведь всего лишь навсего нехуштан, медный кусок. Очень важно, чтобы мы научились принимать вещи такими, чем они являются на самом деле. Чтобы мы не приписывали вещи больше того, чем она заслуживает, какую-нибудь магическую духовную силу. Не обожествляйте вещи. Итак, Езекия начал проводить грандиозные религиозные реформы. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не бывало между всеми царями иудейскими после него и прежде него. И прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею, и был Господь с ним везде, куда он ни ходил. Поступал он благоразумно. Вы знаете, когда мы будем читать вторую книгу Паралипоменон, мы с вами прочитаем одну интересную вещь. Когда царь Асса возвратился с победой над огромной армией эфиоплян, ему навстречу вышел пророк и сказал ему: «Господь с тобою до тех пор, пока ты с ним. И если взыщешь его, то найдешь, но если ты оставишь его, и он оставит тебя». Езекия был предан Господу. Он слушался заповедей Господних, он прилепился к Господу, и поэтому Господь был с ним. И Господь не только был с ним, но он еще и давал ему успех везде, куда бы он ни ходил. И был Господь с ним везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно. И отложился он от царя ассирийского и не стал служить ему. Он поразил филистимлян до Газы и в пределах ее от сторожевой башни до укрепленного города. В 4-й год царя Езекии, то есть в 7-й год Осии, сына Иры, царя Израильского, пошел Салнамасар, царь ассирийский, на Самарию и осадил ее. И взял ее через 3 года. В 6-й год Езекии, то есть в 9-й год Осии царя Израильского, взята Самария. И переселил царь ассирийский израильтян в Ассирию, и поселил их в Халахе и в Хаворе при реке Газан и в городах медийских. За то, что они не слушали гласа Господа Бога своего и приступили завет его, все, что заповедал Моисей, раб Господень, они и не слушали, и не исполняли. В 14-й год царя Езекии пошел Синнахирим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иуды, и взял их. И послал Езекия, царь иудейский, к царю ассирийскому в Лахис сказать: «Виновен я, отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу». И наложил царь ассирийский на Езекию, царя иудейского, 300 талантов серебра и 30 талантов золота. И отдал Езекия все серебро, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского. В то время снял Езекия золото с дверей дома Господня и с дверных столбов, которые позолотил Езекия, царь иудейский, и отдал его царю ассирийскому. И послал царь ассирийский Тартана и Рабсариса и Рабсака из Лахиса к царю Езекии с большим войском в Иерусалим. Они подошли к городской стене, и сказал им Рабсак: «Скажите Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова. Для войны нужны советы и сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня? А вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто оперется на нее, войдет ему в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. А если вы скажете мне: «На Господа Бога нашего мы уповаем», то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия, и сказал Иуде и Иерусалиму: «Пред сим только жертвенникам поклоняйтесь в Иерусалиме». И это только доказывает то, насколько ограничены были люди в понимании Бога. Он думал, что все эти высоты и жертвенники, которые в действительности были языческими местами поклонения, были построены для Господа. Как часто окружающие нас люди не понимают нашей преданности Иисусу Христу и того, что мы поклоняемся Ему. Как и этот посол, он говорит: «Вы говорите, что уповаете на Господа». Но ведь Езекия сам собственноручно разбил и уничтожил все его жертвенники и сказал, что теперь ему можно поклоняться только у жертвенника в Иерусалиме. Но ведь то, что уничтожил Езекия, не было жертвенниками Бога. Это были языческие жертвенники. И далее посол говорит: «Итак, вступи в союз с господином моим, царем ассирийским. Я дам тебе 2000 коней. Можешь ли достать себе всадников на них? Как тебе одолеть и одного вождя из малейших слуг господина моего? И уповаешь на Египет ради колесниц и коней». Он просто хвастается и угрожает этому народу. При том же: «Разве я без воли Господней пошел на место сие, чтобы разорить его? Господь сказал мне: пойди на землю сию и разори ее». Итак, он еще вдобавок и хулит Господа и продолжает угрожать этому народу. «И сказал Елиаким, сын Хилкиин, и Севна, и Иоах Рабсаху: говори рабам твоим по-арамейски, потому что понимаем мы, а не говори с нами по-иудейски вслух народа, который на стене». И сказал им Рабсах: «Разве только к господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать сие слова? Нет, так же и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами». И он продолжал говорить ко всем сидящим на стене по-иудейски, в надежде, что они прислушаются к его угрозам. Он говорил им: «Не слушайте Езекию. Он говорит вам, что Господь поможет вам. Не верьте этому. Вы думаете, что Бог сможет спасти вас от нас? Где же тогда все боди тех народов, которые мы победили? Их боди ничуть не помогли им, и ваш вам тоже не поможет». Короче, он просто угрожал народу, который был на стене. Пытался запугать его, но народ ничего не отвечал ему, потому что Езекия приказал им молчать и ничего не говорить в ответ. Тогда Езекия послал сообщением к пророку Исаии. Кстати, если вам интересно, вы можете одновременно с этими несколькими главами читать еще и книгу Исаии, потому что он был очень влиятельным и значимым пророком во время царствования Езекии. И чтобы действительно глубже понять все, что здесь происходило, очень неплохо иметь представление о том, что это был за период в истории. И книга Исаии может в этом помочь. И вы также сможете гораздо лучше понять пророчество Исаии, зная о том, что он пророчествовал во время царствования Иезекии, и что Иезекия был хорошим царем. И Исаия оказывал огромное влияние на него, и он был именно тем пророком, к совету которого всегда прибегал Иезекия. Глава 19. «Когда услышал это царь Иезекия, то разодрал одежды свои, покрылся вретищем и пошел в дом Господин, и послал Елиакима, начальника дворца, и Севну писца, и старших священников, покрытых вретищами, к Исаии пророку, сыну Амосову. И они сказали ему: так говорит Езекия: день скорби и наказания, и посрамления день сей, ибо дошли младенцы до отверстия утробы матерней, а силы нет родить. Может быть, услышит Господь Бог твой все слова Рабсака, которого послал царь ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Принеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых». И пришли слуги царя Езекии к Исаии. И сказал им Исаия: «Так скажите господину вашему: так говорит Господь, не бойся слов, которые ты слышал, которыми поносили меня слуги царя ассирийского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его». И вот Салнамасар услышал о том, что царь Ефиопский вышел сразиться с ним. И снова послал он послов к Иезекии сказать: «Так скажите Иезекии, царю иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя ассирийского. Ведь ты слышал, что сделали цари ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие, и ты ли уцелеешь?» И взял Иезекия письмо из руки послов и прочитал его. И пошел в дом Господен, и развернул его Иезекия пред лицом Господним. И сказал: «Господь, взгляни на это письмо, в котором одни угрозы. Посмотри, что он нам говорит. Господь, ты знаешь, что он во многом прав. Они действительно сильны. Они покорили много других народов. И он все это принес перед Богом. И вы знаете, это всегда самое лучшее место, куда вы можете приносить все свои проблемы. Может быть, вам тоже кто-то написал подобное письмо с угрозами? Самое лучшее, что вы можете сделать, это принести его к Богу, сказать: «Смотри, Господь, чем они мне угрожают». Он выложил все это Богу, и Бог через пророка Исаию отвечает ему и говорит: «То, о чем ты молился мне, я услышал». Бог пророчествует и говорит, что на самом деле он порицал и поносил самого Господа Бога Израилева. И посему Господь говорит: «За твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой, и возвращу тебя назад тую же дорогу, которую пришел ты. И вот тебе, Иезекия, знамение. Ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, и в другой год самородное, а на третий год сейте и жните. И садите виноградные сады, и ешьте плоды их». Народ был полностью от всего отрезан. В стране был голод. Но Бог говорит: «В этот год я спасу вас, поэтому ешьте то, что само выросло. И также на следующий год. Но после этого вы уже сможете и сеять, и сажать, и пожинать урожай. И уцелевшее в доме Иудином, оставшееся, пустит опять корень внизу и принесет плод вверху. Ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасенная от горы Сиона. Ревность Господа Саваофа сделает сие. Посему так говорит Господь о царе ассирийском: не войдет он в сей город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. Ту же дорогу, которую пришел возвратиться, и в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего». Итак, из-за того, что Иезекия принес все свои проблемы Господу, он получил от него ответ. Вы знаете, так часто, как только у нас появляется какая-то проблема, мы сразу же бежим с ней к другим. Самое первое, что мы делаем, это бежим к душепопечителю, к другу. Мы начинаем загружать своими проблемами других людей. Но в Библии сказано: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Очень часто, когда люди приходят ко мне со своими проблемами, мне очень досадно, потому что я ничего не могу сделать, кроме того, что вознести это Господу. Я бессилен, чтобы как-то помочь им. Я не могу изменить обстоятельства в их жизни. Только Бог может это сделать. Если бы мы только научились отдавать все свои страхи, беспокойства, заботы Господу. Господь, взгляни на то, что они говорят, что они делают. Господь, я отдаю все это Тебе. Я ничего не могу с этим поделать. Я беспомощен в этой ситуации. Господь, помоги мне. И Господь обязательно поможет. Он помог Иезекии. И случилось в ту ночь. Пошел ангел Господен и поразил в стане ассирийском 185 тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые. Один единственный ангел Господень. В одну ночь 185 тысяч. В книге пророка Исаии мы находим одно очень интересное замечание по этому поводу. Как это отразилось на народе, который жил в Иерусалиме? Что произошло с ними, когда вот такое случилось с ассирийцами? Очень интересное замечание. Там сказано, что устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. И сказали они: кто из нас может жить при огне пожирающем? Когда они увидели, что сделал огонь Божий с ассирийцами, грешники устрашились. Они сказали, кто из нас может жить при огне пожирающем? Это слово «жить» может быть также переведено как «приближаться». Или еще в другом месте сказано, кто из нас может избежать этот огонь пожирающий? Здесь опять Бог символически сравнивается с огнем пожирающим. В послании к евреям мы читаем, что Бог наш есть огонь поедающий. И поэтому, когда они увидели, что сделал Бог в стане ассирийцев, все грешники устрашились, потому что они поняли, что как можно жить посреди этого огня и не сгореть, не погибнуть. Они видели действие огня Божьего, но это уже про другое. Мы поговорим об этом, когда будем читать пророка Исаию. «И отправился, и пошел, и возвратился Сеннахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, то Адрамелех и Шарицер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него». Глава 20. «В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему, «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». Вот такое слово Господь хотел, чтобы Исаия передал Езекии. «Сделай завещание, потому что ты умрешь и не выздоровеешь». И отворотился Езекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом твоим верно и с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих, и заплакал Езекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне, «Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, вот я исцелю тебя, в третий день пойдешь в дом Господень. Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, ну ладно, ты получишь исцеление, через три дня ты поправишься, через три дня ты пойдешь в дом Господень. И прибавлю ко дням твоим 15 лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего. И сказал Исаия, возьмите пласт смоков, и взяли, и приложили к нарыву, и он выздоровел. И сказал Езекии Исаии, какое знамение, что Господь исцелит меня, и что пойду я на третий день в дом Господень. И сказал Исаия, вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое он изрек. Вперед ли пройти тени на 10 ступеней, или воротиться на 10 ступеней? Представляете, он попросил знамения от Бога, и Бог решил дать такое знамение, что он готов передвинуть солнце на солнечных часах на 10 градусов, либо вперед, либо назад. Какой из них ты бы предпочел более? Он ответил, но если на 10 градусов вперед, то это, в общем-то, не так сложно. Пусть лучше оно отступит на 10 градусов, и вот солнце отступило назад на 10 градусов. Вы можете сказать, но это же невозможно. Да, если ваш Бог не более чем плод вашего воображения. Но если вы верите в то, что записано в первом стихе книги «Бытие», тогда какие же тут могут быть сомнения? Вначале Бог сотворил небо и землю. Вот настолько велик Он, наш Бог, которому мы служим. Очень важно, чтобы мы всегда об этом помнили, особенно когда мы молимся о каких-то мелких проблемах. «О Господи, Бог мой, сотворивший небо и землю, и все, что населяет ее». Именно так начинали свои молитвы апостолы. И нам стоит перенять их пример. Это как бы напоминает нам о том, с кем мы разговариваем. В то время, когда вавилоняне прослышали, что Езекия выздоровел, царь Вавилонский послал своих посыльных к Езекии, и они, придя, сказали, «Как мы рады, что ты поправился!» И Езекия, выслушав их, сказал им, «Давайте я вам покажу, как мы здесь живем». И сразу же повел их в свои сокровищницы и кладовые. Он показал им все свои сокровища, все то золото и серебро, которое было в доме Господнем, все сокровища этой земли. И пришел Исаия, пророк, к царю Езекии и сказал ему, «Что говорили эти люди и откуда они приходили к тебе?» И сказал Езекия, из земли далекой они приходили, из Вавилона, и сказал Исаия, что они видели в доме твоем. И сказал Езекия, все, что в доме моем они видели, не осталось ни одной вещи, которой я не показал бы им в сокровищницах моих. Короче, на вопрос Исаия, что ты показал, он ответил, я показал им все. И ответил Исаия, это было не мудро с твоей стороны. И сказал Исаия Езекии, выслушай слово Господне. Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. И сказал Езекия Исаии, благо слово Господне, которое ты изрек. И продолжал, да будет мир и благосостояние во дни мои. Не совсем нормальный взгляд на вещи, правда же? Прочее об Езекии и о всех подвигах, его записано во второй книге Паралипоменон, а также в Исаии. Там очень много говорится об Езекии, о том, как он во время подготовки к нападению ассирийцев сделал водопровод от потока Диона к Силааму для того, чтобы в городе была всегда свежая вода. И мне довелось побывать в этом туннеле, который был этим самым водопроводом. Такое чувство, когда идешь по нему, что идешь по истории. Глава 21. 12 лет был Манассия, когда воцарился. Манассия был сыном Езекии. И здесь, мне кажется, есть хорошая пища для размышления. Что было бы лучше, чтобы Езекия тогда умер или поправился? Было ли исцеление Езекии самым лучшим и совершенным намерением Бога? Бог сказал вначале, что он умрет. И тогда Езекия начал плакать, и сказано, что он практически целую ночь плакал и слезно умолял Бога о исцелении. И тогда Бог велел Исаии вернуться и сказать ему, «Ладно, я видел его слезы, я слышал его молитвы, пускай еще тогда 15 лет поживет». Но было ли это идеальным планом и намерением Бога для него? Не было бы лучше, если бы Езекия тогда умер, ибо после него стал править его сын Манассия, и он воцарился, когда ему было 12 лет. То есть он был зачат и появился на свет уже после того, как Езекии было дано еще 15 лет. Если бы Езекия тогда умер, Манассия бы никогда не появился на свет. И я говорю так, потому что далее мы читаем, и делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и снова устроил высоты, которые уничтожил отец его Езекия, и поставил жертвенники Ваалу, и сделал дубраву, как сделал Ахав царь израильский, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему, и соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь, в Иерусалиме положу имя мое, и соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня, и провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников, много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать его, и поставил истукан Астарты. И из-за того, что Манассия довел людей до таких глубин греха, они уже больше так и не смогли от этого оправиться, и в результате пало и Иудеи. И все потому, что Манассия завел их далеко в грех. А что бы, интересно, случилось с народом, если бы Езекия не настаивал и не умолял Бога исцелить его? Вся история народа могла бы быть совершенно иной. Но он со слезами на глазах просил и умолял Бога. «О Боже, ну пожалуйста, ну исцели меня! Господь, я так много служил тебе! Я так сильно тебя любил! Я так много для тебя сделал! Ну пожалуйста, исцели меня, Боже!» И вот эта часть той проблемы, которая возникает, когда я начинаю отдавать Богу приказания, вместо того, чтобы принимать их от Бога. Когда я начинаю думать, что молитва — это тот инструмент, который помогает мне добиваться исполнения моей воли, вместо того, чтобы смотреть на нее, как на средство достижения того, что есть воля Божья. Мне интересно, сколько было причинено вреда такими вот требовательными молитвами, о которых так много сейчас говорят. Народ мог бы остаться в живых. Мог бы избежать всех тех ужасов, которые принес с собой Манассия, если бы Езекия тогда умер. Но это просто пища для размышления. У меня нет никаких конкретных ответов, просто есть над чем подумать. Манассия был негодным царем. В 12 стихе Бог свидетельствует об этом. Зато так говорит Господь Бог Израилев. Вот я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того. И протяну на Иерусалим мерную верфь Самарии и отвес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, вытрут и опрокинут ее, и отвергну остаток удела моего, и отдам их в руку врагов их, и будут на расхищение и разграбление всем неприятелям своим, за то, что они делали неугодное в очах моих и прогневляли меня с того дня, как вышли отцы их из Египта и до сего дня. В Новом Завете, в послании к евреям, мы читаем с вами о великих мужах веры. Они заграждали уста львам, они угашали силу огня, они были побиваемы камнями, их перепиливали. По преданию и не вошедшим в каноны Писанием, именно Исаия был тем, кого перепилили надвое. И было это сделано сведомо, и по приказу Манассии, этого нечестивого сына Езекии. Он приказал перепилить такого удивительного пророка. Вот каким нечестивым человеком он был. Но он бы никогда не появился на свет, если бы Езекия не настаивал тогда на том, чтобы Бог исцелил его. И почил Манассия с отцами своими, и погребен в саду при доме его, в саду Узы, и воцарился Амон, сын его, вместо него. 22 лет был Амон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Мешулемеф, дочь Харуца из Ядбы. И делал он неугодное в очах Господних так, как делал Манассия отец его, и ходил той же точно дорогу, которую ходил отец его, и служил идолам, которым служил отец его, и поклонялся им. Он был одним из детей Манассии, как раз тем самым, которого Манассия проводил через огонь по языческому обряду. И он вырос во всем этом, и он ходил точно той же дорогу, что и его отец. Он, как сказано, и ворожил, занимался спиритизмом, то есть он имел прямую связь с бесовскими духами. И царствовал он 2 года, а через 2 года его слуги составили заговор и умертвили его прямо в его же собственном доме. 8 лет был Иосия, когда воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иедида, дочь Адаии, из Бацкафы. И делал он угодное в очах Господних. Начиная с этого момента, неплохо было бы начать одновременное чтение пророка Иеремии, потому что именно в этот период времени и началось служение Иеремии. Иосия был хорошим царем, в смысле духовных реформ и так далее. Однако к этому времени народ настолько уже развратился под влиянием Манассии, что даже это новое движение, если можно так его назвать, за духовное возрождение, которое стало очень популярно среди народа, так как царь заявил о том, что он родился свыше, даже это движение, пусть и очень популярное, не было искренним и не отражало того, что было в их сердцах. Самим им этого не довелось испытать. Да, храм вновь был переполнен людьми, туда ходили все. Тогда было очень модно ходить в храм. И поэтому Бог сказал пророку Иеремии: «Пойди в храм, встань около ворот в него, и когда люди будут проходить мимо тебя и заходить в храм, провозгласи: не надейтесь на обманчивые слова: здесь храм Господен, храм Господен, храм Господен. Все это ложь, пустые слова. Вы же на самом-то деле не служите Богу». И, конечно же, Иеремии пришлось пережить много страданий из-за того, что Бог повелел ему говорить истину и не умолкать. Его бросали в темницы, в подземелья. Вообще, какие только трудности ему не пришлось перенести. Но вот где-то с этого момента и началось его служение как пророка, и он пророчествовал до самого конца существования Южного царства. При Иосии, при Иохазе, при Иакиме, при Иехонии и, наконец, при Сидекии. Во время правления всех этих царей и пророчествовал Иеремия. Так что, когда вы читаете книгу пророка Иеремии, Помните о том, в какой период истории происходит все, о чем он здесь говорит. Так вы сможете лучше понять суть дела, и у вас уже сложится более полное представление о том, что говорит Библия в разных местах, и вы сможете видеть, как все здесь взаимосвязано. Если вам удастся соотнести слова Иеремии с тем, что происходило в то время в истории, вы сможете лучше понять Иеремию, и точно так же вы сможете лучше понять этот отрезок истории, если прочитаете комментарии, данные Иеремии. Вот так мы видим, как разные части Библии переплетаются, когда начинаешь видеть их в взаимосвязи, и как они поясняют и дополняют друг друга. Тогда начинаешь гораздо лучше понимать, почему все происходило именно так, а не иначе. Короче, ты начинаешь видеть уже не отдельные книги и отрывки сами по себе, но целую картину. Когда ты смотришь на один какой-то кусочек мозаики, ты думаешь, интересно, куда его пристроить, к чему он здесь? У него такая странная форма, и цвета совершенно не подходят. Вы тщательно изучаете его, и вы можете очень долго и пристально его изучать, но так и не понять. Но когда вы начинаете складывать отдельные кусочки мозаики вместе, тогда все вдруг приобретает и форму, и вид, и вы вдруг начинаете все понимать. Да, у вас был один кусочек, но нужно начать складывать все вместе. Так что, когда вы будете читать Иеремию, обращайтесь в эти главы в книге Царств, и наоборот. Вам ничуть не повредит, если вы сегодня же начнете читать и Исаию, и Иеремию. Если у вас есть время, чтобы каждый день читать прессу, тогда у вас есть время, чтобы читать и эти книги. Что вам даст чтение газет? От них вы только еще больше впадете в депрессию, отчаяние, недовольство, потому что еще раз видите, в каком состоянии находится наш мир. Но если вместо этого вы будете читать Исаию и Иеремию, вы получите надежду. Вы сможете увидеть, что даже в самые тяжелые времена Бог рядом. Бог действует, и Он обещает свет по окончании этого темного туннеля. Итак, в Иерусалиме воцарился Иосия. И он тоже начал с реформ. Он ремонтирует храм. При Манасии в нем были устроены всевозможные жертвенники, и сейчас они начали очищение храма. Они взяли деньги, которые были принесены в дом Господен, и пустили их на то, чтобы начать латать стены храма. И вот когда они чинили храм, они наткнулись на копию закона Божьего. К тому моменту закон уже давным-давно был потерян. Они даже и не знали его, и вдруг кто-то нашел копию закона Божьего. Тогда священник взял ее и начал читать закон. И когда он читал, все осознали, что они не исполняли закона Господня. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои и повелел царь Хелкии священнику, говоря: «Пойдите, вопросите Господа за меня и за народ, и за всю Иудею о словах всей найденной книги, потому что велик гнев Господен, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам». И вот пришли они к Алдаме пророчице и говорили с нею. И она сказала им: «Так говорит Господь Бог Израилев. Скажите человеку, который послал вас ко мне: так говорит Господь: наведу зло на место сие и на жителей его, все слова книги, которую читал царь Иудейский, за то, что оставили меня и кадят другим богам, чтобы раздражать меня всеми делами рук своих. Воспылал гнев мой на место сие и не погаснет. А царю Иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, скажите: так говорит Господь, Бог Израилев, о словах, которые ты слышал. Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что я изрек на место сие и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои и плакал предо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь. За это вот я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие, и принесли царю ответ». Итак, Иосия услышал закон и разодрал одежды свои и плакал пред Богом. Это было истинное покаяние. «О Боже, что же мы натворили? Что же натворили наши отцы? он получил ответ от Господа через эту пророчицу Алдаму, что этот народ падет, однако не во время его правления. Тогда он приказал, чтобы весь народ собрался вместе, чтобы все могли слышать закон Господень. Глава 23. «Потом стал царь на возвышенное место и заключил пред лицом Господним завет последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его, и уставы Его от всего сердца и от всей души, чтобы выполнить слова завета сего, написанные в книге сей, и весь народ вступил в завет». Итак, царь стал пред всеми и от всего сердца сказал: «Боже, я буду слушаться Тебя, я буду следовать за Тобой, я буду служить Тебе». И он заключил этот завет с Богом. Это поистине очень прекрасное и удивительное событие. И народ опять поддержал царя в этом решении. И повелел царь Хелкии, первосвященнику, и вторым священникам, и стоящим на страже у порога, вынести из храма Господня все вещи, сделанные для Ваала, и для Астарты, и для всего воинства небесного, и сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон, и велел прах их отнести в Вифиль. И так они начали уничтожать все высоты, места поклонения и все подобное, имеющее какое-либо отношение к языческим богам. Короче, они пришли в Вифиль и разбили стоящий там жертвенник, который был построен там еще Иеровоамом специально для Северного царства. Они разбили этот жертвенник и, увидев могилы, взяли оттуда кости и сожгли на жертвеннике и осквернили жертвенник. Помните, когда много сотен лет до этого ко власти пришел Иеровоам в Северном царстве, и он поставил в Вифиле этот жертвенник? И когда он поклонялся около него, помните, из Иудеи пришел туда один молодой пророк и говорил слово против этого жертвенника: «Жертвенник, жертвенник, человеческие кости будут жечь на тебе». Но, услышав такие слова, Иеровоам простер руку свою и сказал: «Арестуйте его». Но в ту же секунду его рука одеревенела. Тогда Иеровоам сказал пророку: «Помолись за меня, чтобы Бог исцелил меня». И пророк помолился за него, и рука снова стала здоровой. И помните, что потом Иеровоам сказал ему: «Зайди со мною в дом и подкрепи себя пищей, и я дам тебе подарок». Но тот ответил: «Даже если бы ты дал мне полцарства, я бы все равно не остался здесь, ибо Господь, который послал меня проклясть этот жертвенник, заповедал мне не есть ни хлеба, ни пить воды в этом месте и даже не возвращаться домой той же дорогу». И он встал и пошел. Все это видели сыны другого пророка. И когда они вернулись домой, они сказали своему отцу: «Отец, мы видели одного пророка из Иудеи. Он пророчествовал против царя, а потом царь простер к нему руку, чтобы арестовать его, и рука его одеревенела. А потом пророк помолился, и рука его снова стала нормальной». Отец спросил их, какую дорогу он пошел. И они сказали ему. Тогда он сказал: «Оседлай мне осла». И он сел на осла и поехал вслед того молодого пророка. Он догнал его, когда тот как раз сидел под деревом, и сказал ему: «Кто ты? Ты ли тот молодой пророк?» И юноша ответил ему: «Да, это я». Тогда тот сказал ему: «Пойдем ко мне в дом, поешь немного хлеба, напьешься воды». Но пророк отвечал: «Нет, Господь, который послал меня, сказал мне, чтобы я ничего не ел и не пил в этом месте, и чтобы я сразу же возвращался домой, но не той дорогой, которой я пришел сюда, а другой». Тогда тот сказал: «Да я ведь тоже пророк, и Господь сказал мне пойти, догнать тебя и пригласить тебя ко мне в гости». Молодой пророк очень внимательно и с большим почтением к его возрасту послушал старого пророка. Послушав его, он пошел к нему в гости. И в тот момент, когда он ел хлеб в доме этого человека, Дух Господень сошел на старого пророка, и он проклял его. Он сказал: «За то, что ты так поступил, ты не вернешься домой, ты умрешь по пути». И когда молодой пророк шел домой, на него напал лев и убил его. И когда старый пророк услышал о том, что произошло с этим юношей, он сказал: «Таково было слово Господне о нем, что он не дойдет до дома». И когда он пришел к телу, он увидел, что подле него стоял лев, но он не съел и не погрыз тело. И осел его остался цел и невредим. Тогда он поднял тело этого пророка-юноши и привез его обратно и похоронил. Вот такая вот история о молодом пророке, который говорил слово против этого жертвенника. И вот теперь Иосия наконец-то взялся за то, чтобы уничтожить его и осквернить. Они нашли могилы, вытащили из них кости и сожгли их на этом жертвеннике. А это было актом полнейшего непочтения и осквернения жертвенника. Так исполнилось это пророчество. А потом они увидели еще одну могилу и спросили: «А это чья могила? Что там написано?» «А, это могила того самого пророка, который пророчествовал против жертвенника». Тогда Иосия сказал: «Никто пусть не трогает его костей, оставьте его в покое». Так что это очень тесно связано с пророчеством того молодого пророка. И историю о нем вы можете прочитать в третьей книге Царств, 13 главе. Также и жертвенник, который в Вифиле, высоту, устроенную Иеровоамом, сыном Наватовым, который ввел Израиля в грех. Также и жертвенник тот, и высоту он разрушил, и сжег сию высоту, стер в прах и сжег дубраву. И взглянул Иосия, и увидел могилы, которые были там на горе, и послал, и взял кости из могилы, и сжег на жертвеннике, и осквернил его по слову Господню, которое провозгласил человек Божий, предрекший события сии. И потом Иосия приказал, чтобы все снова начали соблюдать праздник Пасхи. Конечно же, они уже давно перестали соблюдать святые праздники. И вот приближалась Пасха. В тот день у них был потрясающий пир. Во второй книге Паралипоменон мы более подробно поговорим о том огромном празднике Пасхи, который устроил Иосия. И в 28 стихе мы читаем о смерти царя Иосии. Здесь говорится о том, как царь египетский выступил против царя ассирийского, и Иосия тоже вступил в битву, и в сражении при Мегидоне он был убит. Его тело привезли обратно в Иерусалим, и там похоронили его. 23 лет был Иоахаз, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме, имя матери его Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делали отцы его. И задержал его фараон Нехао в Ривле, в земле Ямавской, чтобы он не царствовал в Иерусалиме, и наложил пени на землю 100 талантов серебра и талантов золота, и воцарил фараон Нехао Елиакима, сына Иосиина, вместо Иосии отца его, и переменил имя его на Иоакима. Иоаким был подданным фараона, и ежегодно должен был выплачивать ему дань. Ему было 25 лет, и царствовал он 11 лет, и именно во время его правления пророк Иеремия особенно сильно пророчествует о грехе, в который впал народ. Глава 24. В одни его выступил Навуходоносор, царь Вавилонский, и сделал Сиаким подвластным ему на 3 года, но потом отложился от него. И посылал на него Господь полчища халдеев, и полчища сириян, и полчища моавитян, и полчища аммонитян. Посылал их на Иуду, чтобы погубить его по слову Господа, которое он изрек через рабов своих пророков. Иоаким вдруг решил выйти из-под власти Навуходоносора, и послал на него Господь полчища халдеев, и полчища сириян, и полчища моавитян, и полчища аммонитян, и с ним произошло то же, что произошло ранее с Израилем. Когда слабость народа стала очевидной, все остальные народы стали нападать на него. Это очень опасно, когда народ демонстрирует свою слабость, потому что это придает другим народам мужество для нападения. И так Иоаким умер, и вместо него на престол взошел его сын Иехония, и во время его царствования на Иудею напал Навуходоносор. Он взял Иерусалим, а около 10 тысяч пленных он увел в Вавилон, и об этом можно прочитать в книге Даниила, потому что Даниил был одним из тех, кто в рядах этих первых 10 тысяч попали в Вавилон. И он был одним из князей. В действительности, он даже принадлежал к семейной линии Давида. Он был потомком Давида. И его тоже забрали в плен в Вавилон. И там он обучался в их вавилонских учебных заведениях. И его готовили к тому, чтобы он мог потом служить при дворе Навуходоносора, и он стал большим человеком в Вавилонской империи, а потом и в сменившей ее Мидо-Персидской империи. Итак, мы плавно переходим к пророкам. Видите, как они очень логично связаны с происходящими событиями. Вавилоняне поставили царем Сидекию. Ему был 21 год, когда он начал царствовать, и царствовал он 11 лет. И он тоже решил отойти от Навуходоносора, и тогда Навуходоносор во второй раз вторгся в Иудею. И на этот раз он осадил Иерусалим, а потом разломал стены города. Он разрушил и поджег храм Божий и все дома на территории Иерусалима, дворец царя, сам царь и несколько его приближенных незадолго до того, как вавилоняне окружили город, конечно же, попытались бежать. Ночью они выбрались из города через одни из ворот и хотели скрыться в пустыне, но вавилоняне увидели их и стали преследовать. Они поймали их, когда те были уже около Иерихона. Там они убили сыновей Сидекии прямо у него на глазах, а потом сразу же после этого они выкололи ему глаза и отвели его в Вавилон, где он и умер. У Иеремии есть одно очень интересное пророчество в 32 главе относительно Сидекии, что его поведут. Это указание на его слепоту, что он увидит смерть своих сыновей и его отведут в плен в Вавилон. Это пророчество Иеремии исполнилось. Они забрали в плен практически всех. Только самых бедных они оставили в земле, чтобы они могли присматривать за виноградниками и так далее. Все же остальные были либо убиты, либо забраны в плен. А над всеми, кто остался в земле, они поставили человека по имени Гадалия, но через какое-то время против него составили заговор и убили его. Но после того, как они это сделали, они исполнили страх, они вдруг осознали, что когда Навуходоносор услышит об этом, он опять пошлет сюда свои войска и истребит всех, кто остался в живых. И поэтому они взяли и пошли в Египет. Вот так пришел конец и Иудеи, еще одной некогда великой и могущественной нации, еще одному народу, который был знаком и силой Божьей. Еще одному народу, который был создан Богом, и до тех пор, пока Бог был на первом месте в их жизни, они были сильны и всегда и во всем одерживали победу. Но как только они отошли и отвернулись от Бога, они уже не были способны противостоять своим врагам. Вот так эти народы прекратили свое существование. Пророк Иеремия пророчествовал, что они будут находиться в вавилонском пленении 70 лет. И вот опять, чтобы лучше понять события, происходившие в это время, нужно знать, что говорит Иеремия. А для того, чтобы лучше понять период вавилонского пленения, нужно читать пророков Иезекииля и Даниила. Их пророчества могут дать нам некоторую информацию об этом конкретном периоде истории. Более детально о царях, которые правили в Иудее, и о том, что они делали, мы с вами узнаем из первой и второй книг Паралипоменон. Вы, вероятно, помните, что летописи царей израильских до нас, к сожалению, не дошли. Пусть Господь благословит вас, пусть избавит Он вас от власти, от этой сильной власти ваших плотских желаний, которые только тащат вас вниз и подталкивают вас жить так, как живут все остальные в этом мире. Живите жизнью, угодной Господу. Встаньте, как Иосия, заключите завет с Господом, что вы будете слушаться Бога, будете следовать за Ним, будете служить Ему всем сердцем и всею душою, да осветит вас Господь Духом Своим и да дарует вам сил, необходимых для того, чтобы оставаться верными своему посвящению. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.